Радио «Вера» представляет. Исторический час.
Добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Исторический час на радио «Вера», на светлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин. И здесь в этой студии также историк, профессор Московского университета Дмитрий Володихин.
У нас гость Александр Азизович Музафаров, один из ведущих экспертов фонда «Исторические перспективы». Помимо этого, известный публицист, историосов, автор нескольких книг, посвященных средневековой русской истории. В частности, я бы напомнил книгу о Евпатии Коловрате и совершенно недавно, если память мне не изменяет, в этом году напечатанную книгу о Граде Китеже. Я не ошибаюсь?
Не совсем в прошлом году.
А, в прошлом. Ну, в любом случае, недавно. Может быть, месяцев 7-8 назад она вышла. И если мы говорим о Граде Китеже, то мы обязательно выйдем на фигуру, о которой сегодня и пойдет наша беседа. Это святой благоверный князь Георгий Всеволодович. Для русского средневековья это, несомненно, один из известных святых, один из святых, которых знали очень хорошо в допетровскую эпоху. В наши дни, отчасти благодаря роману Яна «Батый», эта фигура обросла скорее некими негативными интерпретациями, неудачливый воевода, неудачливый правитель, достаточно серая личность. Большая же часть любителей, даже знатоков средневековой русской истории, вообще не очень обращает внимания на эту фигуру, хотя когда-то она была чрезвычайно значительной. Ей, этой фигуре, адресуется упрек. Ну, как же так? За несколько десятилетий до нашествия монголо-татар именно Георгий Всеволодович со своей ближайшей роднёй растратил огромную силу Ростово-Суздальского княжества в кровопролитных междоусобных бранях. Так ли это? И что это действительно за сюжет с чудовищной кровопотерей, связанной с именем Георгия Всеволодовича?
Здесь речь идет о столкновении между потомками Всеволода «Большое гнездо», и центром этого сюжета является произошедшая 21 апреля 1216 года битва на реке Липеце, что под городом Юрьевом Польским. Эта битва стала кульминацией конфликта между сыновьями Всеволода «Большое гнездо». В некотором степени виноват в этом конфликте сам отец, великий Всеволод. Незадолго до смерти он, решая вопрос о престолонаследии, решил его нетрадиционным для Руси способом, назначив своим наследником и великим князем Владимирским не старшего сына Константина, а следующего по старшинству сына Георгия, о котором мы сегодня и говорим. С чем именно это было связано, точно неизвестно. Известно, что между отцом и сыном был некоторый конфликт, сын отказался.
Вот, надо бы уточнить. Между отцом и сыном был конфликт. У Всеволода «Большое гнездо» было огромное количество сыновей, поэтому его и прозвали «Большое гнездо». У него был конфликт, насколько я понимаю, со старшим сыном, с первенством Константином.
Сыном, совершенно верно. Константин – князь ростовский, наместник отца в Ростове, соответственно, его вассал, должен был, по мысли Всеволода, стать после него великим князем Владимирским, а Ростов отдать следующему брату Юрию.
Иными словами, отец хотел разделить княжество между несколькими сыновьями, при том, что первый главный стол княжеский занимает Константин во Владимире, а другие городки делятся между младшими братьями.
Совершенно верно, потому что в Древней Руси князь не мыслился без удела. У князя обязательно должен был быть удел, и как бы четвертая форма изгойства. Аще князь осиротеет и не получит наследственной земли. Константин отказался оставлять Ростов, он соглашался принять по смерти отца высшую власть в Владимирской земле, но при этом хотел перенести столицу в Ростов и править оттуда. Здесь не только амбиции самого князя, но и древний спор двух главных городов Залесской Руси – Владимира и Ростова. Ростова – одного из древнейших городов, первое упоминание о котором относится к 862 году, и недавно построенного нового Владимира, основанного князем Владимиром Мономахом. Противостояние этих городов прослеживается и во времена Андрея Боголюбского, имел, видимо, с ним дело и Всеволод Большое Гнездо, и вот здесь появляется оно еще раз, в момент его смерти и передачи Великого княжения.
Константин возлюбил Ростов, он ему очень нравился, и надо сказать, что современные археологи говорят, под этим была существенная причина. Ростов – город торговый, город богатый. Ростов – это центр епископии, и современные раскопки говорят о том, что территория Ростова даже еще в XIII веке была сравнима или превосходила территорию Владимира. Это очень богатое владение и очень славное.
Совершенно верно. Хотя Андрей Боголюбский, Всеволод Большое Гнездо, изрядно украсили Владимир, построив там несколько белокаменных храмов, построив одно из великолепных крепостных сооружений до Монгольской Руси, знаменитые Золотые Ворота, все-таки Владимир уступал и богатством Ростову, а главное, древней истории. Слава Ростова действительно гремела по всей Руси. Тем не менее, владимирские князья испокон веку уже на протяжении трех поколений удерживали столицу именно во Владимире. Они не хотели быть зависимыми от сильного и богатого ростовского боярства, стремились управлять своей землей самостоятельно. И поэтому Всеволод, столкнувшись с таким сопротивлением сына, ответил примерно следующее. «Хорошо, ты будешь князем ростовским, а Юрий, то есть Георгий, будет князем великим Владимирским и твоим как бы феодальным сузереном, твоим главой».
«Не слушаешься, так вот тебе получи».
Да. Он объявил этот вердикт при собрании бояр и дружины, и все с этим согласились. Спорить с князем, который мог Волгу веслами расплескать, а дом шеломами выпить, не решались. В 1212 году, 13 апреля, Всеволод умирает, и между сыновьями сразу начинается определенный конфликт. До поры до времени он проходит довольно мирно. Князья устраивают своего рода военные демонстрации, выходят с дружинами под стенами городов друг друга, встречаются, ведут переговоры, но в целом...
Нет большого кровопролития.
Его почти вообще нет. Наметилась своеобразная коалиция между Константином и один из младших сыновей Всеволода, Святославом, князем Юрьевым Польским, и Георгием и Ярославом, следующим князем, князем Переславля-Залесского.
Третьим по старшинству из братьев.
Да. Собственно, Ярослав и стал причиной перерастания конфликта в открытую фазу, будучи князем энергичным, впоследствии став умелым полководцем, человеком...
Отец Александра Невского.
Да, стремившимся к большому влиянию, ему было тесно в рамках его Переславского княжества и даже в рамках Владимирской Руси. Он вступает в борьбу за Новгород. В это время между русскими княжествами ведется борьба за так называемые уделы, где не сложилась собственная княжеская династия, одним из которых, наиболее привлекательным и богатым, был Новгород. Здесь сталкивались интересы владимирских, смоленских, черниговских князей, которые пытались, соответственно, укрепиться в этом городе. В свою очередь, боярство Новгорода, лавируя между этими тремя центрами силами, старалось обеспечить свое преобладание в городе и всегда рассматривало князя как такого, ну, если не совсем наемного, то приглашенного вождя.
И вот любопытно то, что князь, который приходил в Новгород, хотел бы владеть Новгородом на княжеском праве, но не получалось. Он являлся судьей третейским больших споров, действительно вождем военных сил Новгорода. Однако он не владел новгородской землей. Но этот престол считался почетным, поскольку давал очень большие богатства. То есть, условно говоря, должность князя в Новгороде высоко оплачивалось. И вот, насколько я понимаю, Ярослав Всеволодович вступил в противоборство за новгородский стол с великим воителем Южной Руси Мстиславом Удатным.
Да, Мстиславом Мстиславовичем Торопецким, прозванным Удатным. Причем конфликт здесь приобретает такой запутанный характер. Сначала Ярослав Всеволодович женится на дочери Мстислава Удатного, и, казалось бы, они договорились. Но оба князя были людьми достаточно горячего нрава, и новое столкновение между ними стало неизбежно. Ярослав, став князем новгородским, попытался взять, говоря языком, под контроль финансовые ресурсы этого города, попытался склонить новгородское боярство под себя. Боярство, естественно, сбунтовалось, изгнала сначала ставленников Ярослава и пригласила Мстислава. Ярослав не смирился с поражением, устроил Новгороду торговую блокаду. Он занял Торжок и Волоколамск, города, через которые Новгород сообщался с Южной или Русью, или как называли новгородцы, Низовскими землями, и перекрыл в Новгород подвоз хлеба. Конфликт между Ярославом и Мстиславом дошел до точки кипения примерно к концу 1215 года. Ярослав, изгнанный Мстиславом, бежал во Владимир, где встретил поддержку и приют у брата Георгия.
Сложилась своего рода коалиция. Эта коалиция парадоксальная. Мы в этом году отмечаем 800 лет горестного итога создания этой коалиции. Это как бы коалиция, говоря современным языком, Новгородской, Псковской, Смоленской областей, города Ростова Великого, против Владимирской области. И вот войска двух коалиций, Мстислава Удатного, вставшего на его сторону Константина Ростовского, и других братьев, сыновей Всеволода Большое Гнездо, Георгия и Ярослава, встречаются в решающем сражении.
Встречаются у реки Липецы, которая находится совсем неподалеку от города Юрьево-Польского, ну, примерно 4 версты по дороге в сторону Суздаля.
Ну, я позволю, простите, да, себе тоже тут сейчас небольшую реплику. Ведь историки так и не смогли пока локализовать точное место Липецкой битвы.
Это не совсем так. Первые раскопки на месте Липецкой битвы проводил известный археолог и граф Уваров еще в XIX веке.
Ну, только город Мстиславль сумел локализовать, где, возможно, собирались войска.
Он считал, что ему удалось найти место Липецкой битвы, хотя современные историки оспаривают его правоту. Совсем недавно, в 2012 году, появились работы Андрея Анатольевича Остайкина, специалиста по исторической географии, который сумел достаточно точно локализовать место Липецкой битвы и привязать его к современной карте.
В этом году на большой научной конференции в Гороховце был сделан доклад, на котором четко показали локализацию этой битвы. Битва была чем-то из ряда вон выходящим для Владимира Суздальской Руси. Это была настоящая большая трагедия. В чем, собственно, горечь и беда этой битвы?
К сожалению, о самой битве мы знаем по источникам исключительно, почти исключительно новгородской стороны. Подробный рассказ о ней помещен в новгородской летописи, естественно, отображает новгородскую точку зрения. В целом, начало битвы очень напоминает прежние усобицы Владимирских князей. Войска стали друг против друга, начались переговоры. Новгородская сторона обвиняет Георгия Ярослава в том, что они, исполненные задора молодеческого, отвергали все условия братьев, брата и его родственника примириться. Вместо этого уже делили пленных. Но что, как шли переговоры в реальности, мы не знаем. Однако знаем одно, что инициатором сражения стал как раз Мстислав Мстиславович Удатный. Именно его полки атаковали утром 21 апреля Владимирские рати, смяли их и обратили в бегство. Новгородцы, мстя за некие древние обиды, заявили, что желают биться пешими, слезли с коней, сбросили лишние одежды и в таком виде атаковали Владимирский строй. Владимирцы не ждали такого удара, не выдержали его и побежали. Уже к 10 часам утра, в сущности, битва уже завершилась. По данным новгородской летописи, в битве погибло более 9 тысяч владимирских ратников.
Исторический час.
Друзья, напомню, что вы слушаете «Светлое радио», здесь «Исторический час», и в этой студии историк, профессор Московского университета Дмитрий Володихин и эксперт фонда «Историческая перспектива» Александр Музафаров.
Итак, 9 тысяч, насколько я помню, даже несколько больше человек погибло в этой битве. И летописец сообщает о том, что река покраснела от крови, то, что на поле у Липецы лежали раненые и умирающие, слышались стоны, было огромное количество людей, которые страдали, никто их не лечил, никто их не погребал, победители стояли на костях и праздновали эту свою победу. И надо сказать, что для Южной Руси, которая погрязла в такого рода междоусобиях, было дело нормальное. Мстислав Удатный, он хотя и был торопецкий князь, он много воевал на юге. А для Владимира Суздальской Руси такая страшная бойня, резня была чем-то из ряда вон выходящим, тем более, когда с двух сторон стояли родные братья. И вот эта бойня, эта трагедия липецкая, она поразила и ужаснула современников. 800 лет, собственно, русской национальной трагедии отмечаем мы в этом году. Не какой-нибудь мелкой междоусобной стычки, а побоище, которое врезалось в память народную на много поколений.
Ну, а, кстати, еще ведь интересный момент, то, что мы сейчас осязаемо из материального можем увидеть, это знаменитый шлем, который нашла крестьянка Агафья Ларионова из, по-моему, уже почти несуществующего сейчас села Лыково, когда она щипала орешину и нашла шлем.
Да, шлем князя Ярослава Всеволодовича, который он сбросил, удирая в свой Переславль с поля битвы.
Загнав 5 коней.
Да, ну, опять-таки, это рассказ новгородского летописца, описывающего бегство своего врага, да, с поля битвы.
Ну, нахождение шлема-то в 19 веке, это уже не новгородский летописец.
Шлем реальный, а вот сколько коней он загнал, и действительно он прискакал в Переславль в одной сорочке,
это уже... Юрий 4 до Владимира, там, насколько я помню.
Вот само это состояние... состояние горечи, состояние трагедии, состояние ужаса, которое объяло тогда всю землю, оно ведь в какой-то степени касается не только обстоятельств одной битвы, оно касается состояния народной нравственности. Можно было сказать себе, да, все, не исправишь, мы таковы, мы будем друг друга резать, потому что даже братья родные не могут от этого удержаться. А можно было, как тогда говорили, встегнуться от греха. Что произошло в дальнейшем между братьями, между Георгием, Константином, Ярославом?
Вот тут надо заметить следующее, что если в битве на первых ролях мы видим Мстислава Торопецкого, то... уже в последующих событиях, буквально через несколько дней после битвы, на первый план выдвигается Константин Всеволодович. Летописец сохранил мнение, что он плакал во время битвы, видя это чудовищное побоище. И поэтому с побежденными братьями он обошелся весьма милостиво. Не было привычных по югу Руси заточений, изгнаний,
ослеплений.
Он занимает Владимир, жители которого были готовы драться за своего князя Георгия, но он сам остановил их, понимая, что не удержать. Ярослав выехал из своего Переславля ему навстречу с повинной головой, был прощен и фактически оставлен в своем уделе, хотя он был главным зачинщиком этой ссоры. Георгий был сослан в городец Родилов, на нынешний город Городец на Волге. Так он впервые оказался, наверное, впервые, в этом случае, как нам известно по источникам, в волжских краях, неподалеку от своего будущего Нижнего Новгорода.
Но его быстро простили, насколько
да,
я помню.
Там он правил буквально один год, потом он примиряется с братом и получает в удел Суздаль.
Что можно, какой вывод можно сделать? В принципе, братья смогли, что называется, остановиться вовремя, показать добрый пример того, что даже из такой горькой, страшной ситуации можно выйти через покаяние, через перемену ума, через прощение друг друга.
Да, безусловно, и причем здесь есть несколько фактов, которые подтверждают именно искренность примирения Всеволодовича. Во-первых, Юрий, Георгий и Ярослав после этого никогда не ссорились. Для Владимирского княжества не характерны ссоры между братьями, которые были в других княжениях. Во-вторых, примирение Константина и Георгия было действительно искренним, свидетельством чему являются отношения Георгия Всеволодовича с племянниками Константина, с детьми Константина.
Его племянниками.
Да, его племянниками. Константин умирает в 1219 году и поручает своих трех сыновей, Василька, Владимира и Всеволода, князей, соответственно, Ростова, Углича и Ярославля, по попечению брата. И вот если между Константином и Георгием в жизни были, и, как мы видим, столкновения, ссоры, даже битва, то между дядей и племянниками, между победившим фактически в силу возраста Георгием Всеволодовичем и его племянниками никакой вражды не было. Племянники верно служили дяде, разделяли с ним труды и битвы, и племянники пошли за ним до конца носить.
И заметим, что тот же Ростов, который так любил Константин, достался после его смерти сыну его Василька. После него вся династия ростовских князей шла из этого рода, и ее право свято соблюдалось. Георгий, наученный Липецкой битвой, придерживался соглашения с своим старшим братом даже по его смерти, когда он располагал силы, чтобы его нарушить в любое необходимое для него время. Тем не менее, этот урок горький, это кровопролитие, которое попустил Господь, пошло, как ни странно, на пользу. Братья договорились. Что касается волжских приключений Георгия Всеволодовича, то ведь в России есть город, который почитает этого князя более всех других, Нижний, мы его уже назвали.
Совершенно верно. Основание Нижнего Новгорода связано с историей отношений русских земель, прежде всего Владимирского княжества, с Волжской Булгарией. Это богатое государство располагалось на месте нынешнего Татарстана и было давним соседом Руси, воевал с ним еще Владимир Святой. Оно контролировало Волго-Камский торговый путь, там было богатое купечество, и в то же время болгары периодически совершали набеги на русские земли. Как раз в 1217 году был очередной подобный набег. Начинается война. В 1218-19-20 годах князь Георгий Всеволодович проводит несколько походов на булгар, в которых как раз принимают участие сыновья Константина и его младший брат Святослав Всеволодович. В 1218-19-20 годах Георгий Всеволодович предпринимает ряд походов на волжских булгар. Походы эти заканчиваются победой, причем активное участие в походах принимают как раз сыновья Константина, Василька и Всеволод, а также брат Георгия Всеволодовича Святослав Всеволодович, князь Юрий Польский. Причем здесь тоже интересная особенность поведения князя Георгия Всеволодовича. С одной стороны, мы видим его как достаточно решительного и последовательного начальника. Он посылает войска, он год за годом вводит дружины на болгарскую землю, нанося болгарам чувствительный урон. Но в то же время, когда болгары предлагают вступить в переговор, он в 1220-м вступает в переговор, который идут в Граце, и соглашается заключить мир. Его целью было не уничтожение соседнего государства, не завоевание и покорение, а защита собственных рубежей. И как раз с целью защиты этих рубежей в 1221 году в Усть-Яки он закладывает новый город. Как пишет летописец, того же лета великий князь Дюрли, сын Всеволож, заложи град на Усть-Оки и нарече ему имя Новгород. Новгород, откуда происходит название? Полное название Нижнего Новгорода в средневековой Руси – Новгород – Низовские земли. Есть несколько версий, которые объясняют это появление. Как мы помним, князь Ярослав Всеволодович, брат Георгия Всеволодовича, в это время активно ведет попытки закрепиться в господине Великом Новгороде. Попытки эти продолжаются, имеют переменный успех и периодически заканчиваются изгнанием из Новгорода сторонников Ярослава Всеволодовича.
То есть, иными словами, этого князя новгородцы любят за его воинскую удаль, за его искусство, за его отвагу, но не любят за его крутой нрав и самовластные попытки установить полный контроль над Новгородской Вечевой Республикой.
Да, его сторонников изгоняют, к тому же постоянная вот эта борьба за Новгород, она приводит к тому, что в Новгороде начинается череда кризисов, связанных с проблемами с продовольствием, которая поступала как раз с той самой Низовской земли. Поэтому из Новгорода была определенного рода миграция, возможно, именно эти люди и были поселены на новом рубеже и сохранили название своего старого города в новом. Но, подчеркиваю, это одна из версий.
Ну, вот как созидатель Георгий Всеволодович, как строитель городов, ведь он же не ограничился закладкой одного Нижнего. Ведь у него были и другие затеи подобного рода.
Был Юрьевец, который, значит, находится на изгибе Волги, несколько ниже Костромы. Некоторые источники связывают основание той же Костромы с Георгием Всеволодовичем, хотя, возможно, он просто обновил город, существовавший ранее. Поскольку он долго княжил в Граце, то, возможно, он занимался и перестройкой этого города. Причем сама закладка Нижнего Новгорода, хочу немножко к нему вернуться, имела еще несколько черт. Это была не просто пограничная крепость. По повелению Георгия Всеволодовича в Нижнем Новгороде строятся два белокаменных храма сразу. Белокаменный храм для тогдашней Руси – это произведение не только эстетическое, не только религиозный центр, но это еще и достижение высоких технологий. Не каждый русский город их имел. Здесь строятся сразу два.
И я хотел бы, чтобы наши слушатели запомнили, Георгий Всеволодович – это князь, который на протяжении нескольких десятилетий занимался устроением земли. Он был, что называется, за державу стоятелен, сражался с воинственными соседями. Он строил города, он строил храмы. То есть, иными словами, за ним числится немало больших заслуг перед русской землей.
Ну, давайте вернемся к этому разговору буквально через минуту. Сейчас небольшой перерыв. Я напомню, что в этой студии историки Дмитрий Михайлович Володихин, профессор Московского университета, и Александр Азизович Музафаров, эксперт фонда «Историческая перспектива». И Алексей Пичугин буквально через минуту снова в этой студии.
Исторический час.